мне пришлось, вы знаете, участвовать в заседаниях. Я был даже членом одно время комиссии «Вера и устройство Всемирного совета церквей». Всемирный совет церквей – это экуменическая организация, всемирная, которая включает в себя, по крайней мере, включалась, сейчас даже не знаю сколько, но включала в себя порядка 300 различных церквей. Ну, под словом «церквей» что значит? Я говорю, говорю не о православных церквах, хотя все православные там были, все 15. Так? В основном это именно все протестантские церкви. Так вот, и в этой комиссии даже «Веры и устройства», где, кажется, главнейшими вопросами должны были стоять вопросы понимания христианских истин основных, тем не менее, даже там все это было сведено к рассматриванию вопросов социальной значимости. Именно это и только это. Вот в этом суть этой точки зрения. Да. Христианство является ничем иным, как своего рода идеологией. Кстати, обращаю ваше внимание, чем отличается религия от идеологии. Идеология – это, я бы сказал, концепция, понимание, концепции того, как наилучшим образом устроить современное общество и современное государство. Наилучшим с точки зрения благоденствия каждого человека в этом обществе. Вот что такое идеология. То есть идеология – это вещь совершенно горизонталистская. В идеологии нет этих мотивов. Сама церковь рассматривается в идеологии как средство, с помощью которого можно достичь наиболее положительных результатов в благоустройстве общества и государства. Ну, слышите, что такое церковь является для идеологии? Одним из инструментов. Причем инструментов, как это понимают опытные политики, они понимают, это очень хороший инструмент. Потому что церковь слушает очень многие. И уже только один факт, если церковь призывает к законопослушничеству, это уже то, что надо. Это уже то, что надо. Государство издает законы, но, вы знаете, отношение к закону может быть самым различным. Это прекрасно мы все знаем. Церковь призывает к послушанию закону. О, да здравствует церковь! А то, что там молчат о каком-то боге, каких-то представлениях разных, это не имеет никакого значения. А вот то, чтобы исполнять законы и жить в этом отношении – законопослушными и жить по совести – это то, что нужно. Вот что такое идеология. Если когда мы говорим о религии, то самая суть религии в чем? В вертикали. Это связь человека с Богом. И поэтому самым страшным грехом против религии и против христианства в частности – является сведение всей сути религии к чему? К социальной стороне деятельности. Что в любой религии она присутствует, это бесспорно, и религия то же самое не может об этом не говорить, поскольку человек двусоставен, духовно-телесен, и поэтому этот элемент, горизонтальный элемент или материальный элемент, или идеологический элемент в ней присутствует, это да. Но что главным-то является? Вот что ведь важно. Вот. И это, конечно, нужно понимать. Так вот, в данном случае я о чем хочу сказать? О том, что есть такое понимание, которое глубоко вкоренено в сознании очень многих, и дальше произношу слово, церквей. Что вся суть христианства заключается в ее социальной, ее, то есть церкви уже, ее социальной деятельности. То есть, если это главное, Тогда это уже не религия, а идеология. Можно подумать, что эта вещь не касается православия. Мы глубоко ошибемся в этом плане. Ну, мы с вами уже говорили о чем? Что если в идеологии имеет огромнейшее значение политическая сторона, политика, прочие направления, стороны жизни, там экономическая, культурная составляющая, материальная, так? Но мы же должны сказать, церковь не имеет и не должна иметь никакой своей политической программы. Вот мы не можем сейчас спросить его православие, так, скажите, какой с вашей точки зрения, не личной, а церковной, какой наилучший, правильный, оптимальный устройство государства? Есть такая церковная позиция, церковное учение? То есть вы можете сейчас мне сказать несколько, может быть, вариантов, но это будет ваше личное мнение. А церковное учение, или учение, если хотите, исходящее из начал Священного Писания, есть такое учение или нет? Какой строй наилучший? То есть, можем сказать, например, монархический строй. Ну, прекрасно, хорошо, да, но на каком основании? Если говорить о самом начале происхождения его, то Бог осудил его. Помните, когда евреи запросили себе царя, то помните, какие гневные произнесены были слова от лица Бога на то, что они захотели, и дал им Бог какого? Бесноватого Саула. Так что, пожалуйста, вам, монарх, получайте. Да. Я говорю, хотя кажется, по человеческим соображениям, это действительно, ну, оптимальный, наилучший, кажется, вариант. Но мы видим, как и монархии постепенно изживали себя и превратились в ничто. Даже. Ну, это вопрос уже другой совсем. Дело в том, что у церкви нет политической концепции. Если говорить о принципе, то принцип какой? Но это уже не церковный принцип, а принцип человеческий, что наилучший строй какой? Аристократический в этимологическом значении этого понятия. Аристос по-гречески – это значит «лучший», кратос – это власть, то есть власть лучших. Лучшая политическая система какая? Та, которая способна выдвигать к власти наилучших. Если бы была такая система, была, если бы могли создать такую систему, чтобы поднимались кверху не на воз, а лучшие. Потому что обычно что вверху плавает-то, сами понимаете. Так? А лучшие, о, да, эта система была бы наилучшая. Это, конечно, наилучшая была бы система. Аристократить. Так, потому что это действительно самые, значит, разумные люди, самые честные люди, самые те, которые готовы до жертвенности служить благу тех, кто находится в их подчинении. Но, признавая этот принцип, мы должны констатировать, что в истории человечества он редко-редко когда осуществлялся. Очень редко. Чрезвычайно редко. Сколько даже лучшая, кажется, система монархическая, сколько мы видим ужасных монархов. Ужасных. Которые что только делали своим народом и своим государством. Сколько угодно можно найти здесь примеров. Так вот, церковь не имеет этой политической концепции. И она не может сказать, вот эта система власти наилучшая, это хуже. Да, она не на это нацелена. Она вне этого. Вот. И это просто один из примеров. Вот. И мечты поэтому, тем не менее, которые присутствуют у множества людей об устроении такого социального общества, и, следовательно, такого государства с такой политической системой, которая бы дала наилучшие возможности для духовного и материального развития и жизни людей, она оказывается мечтой. И сколько уже было концепций, Боже мой! Вот все те, которые проходят политические науки, они знают, сколько этих было концепций политического устройства, устройства мира, сколько было этих утопий, да, которые рисовали идеальный политический строй. Вот. Но, тем не менее, это присутствует постоянно и не только присутствует. А, к сожалению, эта идея, идеи того, что именно христианство и предлагает наилучшие возможности для создания такой системы. И более того, когда рисуют сами концепции, это присутствует. Вы знаете, что в 20 веке, например, появилось так называемое богословие освобождения, богословие революции. Этих богословий, кстати, очень много, их все в совокупности назвали богословие генетива, ну, поскольку в родительном падеже. Так, что они говорят, эти богословия? Например, богословие освобождения, богословие о революции. Просто это диву даешься. Кстати, возникло в лоне католической церкви в Южной Америке, по-моему, в Бразилии, в Аргентине. Так. Речь идет о возможности с христианской точки зрения революционного преобразования существующей системы управления и жизнью. Революционно. Вы понимаете, что такое революционно? Значит, убийство, насилие, кровь. К нам, кстати, в академию, я помню, приезжали эти главные идеологи, вот это богословие освобождения. Ну, пытались с ними, так сказать, говорить на эту тему. Вот очень показательно в этом отношении чего, что дает вот такое социальное восприятие христианства, очень показательна конференция, о которой, может быть, я вам упоминал уже, Всемирного совета церквей в Бангкоке в 1973 году. Конференция проходила под девизом «Спасение сегодня». И чем там занимались? Чем угодно, кроме одного. Чем угодно в каком смысле? Спасение от всех земных бед, какие только можете придумать. Кроме одного – спасения от греха. Эта тема не присутствовала. И когда наши православные делегаты попытались как-то напомнить об этом, на них смотрели, знаете, как, я не знаю, допотопных людей каких-то, откуда они появились. Я уже приводил вам пример, когда архиепископ Иларион Троицкий, инспектор нашей академии, дореволюционный, однажды выступал перед семинаристами, вот так, выступал у церкви, и затем спросил, если есть какие вопросы, пожалуйста. Вопрос, первый же вопрос. Вот вы очень хорошо говорили о церкви, это все понятно, но вы не сказали об одном и самом главном. Да. Какое значение может и должна иметь церковь в революции? Бедным архимандритом чуть ли плохо не стало. Что церковь сделала для революции? Подумайте только. И что она должна сделать для этого? Это было в 1910-х годах, то есть перед самой революцией 1917 года. Наша, слышите? Чем была заражена духовная школа, духовные школы чем были заражены студенты, и не думайте про студенты, профессора. Ибо откуда бы было взять студентам, если бы не было сильнейших импульсов со стороны педагогов? Жили революцией, переустройством общества, социальным преобразованием его на новых началах. Сломаем все, что было, и построим новое. Сломали. И какие ужасы были! Какие ужасы! Я недавно выступал в Королёве перед педагогами, и мне подарили трехтомник, книгу дочери Королёва Сергея Павловича о его жизни, трехтомник. Я кое-что почитал там. И вы знаете, и я понял слова игумена Никона, когда он говорил: «Вы себе представить не можете, какие страдания пришлось испытать нашему поколению. Дай Бог, чтобы вы никогда этого не пережили». Когда я почитал немножко о нем, Королёв, который стал, помните, генеральным конструктором, который, когда скончался, все политбюро его хоронило, у Кремлевской стены его урну с прахом, что с ним делали, как его арестовали, какие жуткие допросы, как его отправили на Колыму, как там он буквально уже чудом спасся от неминуемой смерти, какие ужасы творились. Социальное переустройство, революционное перестройство. Забывают о том, эта концепция, концепция того, что христианство призвано перестраивать этот мир, и что основная его задача именно состоит в этом, не учитывает того, о чем мы с вами много-много раз говорили и будем говорить. Все внимание здесь обращено на внешнее переустройство. Знаете, в арифметике есть хорошие правила. Перестановка слагаемых сумму не меняет. Именно это и всегда происходит. Все революции приходят к одному и тому же, приводят к одному результату. Так и здесь то же самое. Страсти остаются, Господи! И неважно, кто сейчас станет во главе по своему социальному положению, главное, с каким содержанием души он станет у пульта управления. И что тогда будет? Христианство все внимание обращает на внутренний мир человека, потому что утверждает, что именно из сердца человеческого исходит его помышление, то есть его мысли, его проекты, все его планы, его намерения, его дела. Из сердца человеческого. Неужели это непонятно? Это какое-то безумие просто. И тем не менее, вот это социальное восприятие христианства, оно оказывается совсем не какой-то, знаете ли, там, маргинальной системой. Нет, нет. Оно приобретает и утверждается, приобретает все большую значимость в мире христианской мысли и все более утверждается. Идеи создания Царства Божия на земле – это идея, которая защищается уже современным богословием. Вы можете найти огромное количество трудов, которые говорят об этом. Уже перед революцией один из очень известных наших богословов, профессор Светлов, профессор богословия Киевской академии, написал книгу, вы можете ее найти, это протоиерея Павла Светлова, эту книгу, которая называется «Идея Царства Божия в ее значении для христианского мира созерцания», в которой он ой, как защищает эту социальную идею. Я помню, так и не смог ее даже дочитать, эту книгу, от возмущения. Это какой-то действительно религиозный материализм. Другого слова даже и не скажешь. Забыли, что царство мое не от мира сего. Совершенно забыли. Вот. Вот эта идея, которая разрушается церковь изнутри. Почему? Потому что человек, охваченный этой идеей, он о чем думает? О том, что бы еще сделать. Вы слышите? А ведь учтите, у нас я не могу, истратив свои силы на одно, у меня не хватает их на другое. И когда все мои силы души обращены на это, на внешнюю вот эту деятельность, увы, как хотите, но мне очень трудно подумать о состоянии своей души. В каком смысле трудно? Ну, во-первых, просто даже мое внимание отвлечено. Это первое. Отвлечено просто. Мне надо решать, о, сколько задач внешних. Во-вторых, о какой молитве может идти речь? Вы что, смеетесь? Какая тут молитва? Об этом речи не идет. А мы же прекрасно должны понимать, что нет религии там, где нет молитвы. Человек, который не молится, он не религиозный. Я почему об этом говорю? Что мы очень часто обманываем сами себя, что я верующий. Если я не молюсь, я не верующий. Нет религии, нет религии без молитвы. Вы же помните слово религия? Религаре. Соединять, связывать. С кем? С Богом. Где осуществляется эта связь? Прежде всего, в молитве. Поэтому человек, который не молится, то есть я не говорю, он вычитывает, он может вычитывать что угодно, хоть 100 акафистов читать, но который не молится, он не религиозный, и, соответственно, никаких плодов религии он не получит. Вот, поэтому вот эта концепция обращения внимания исключительно на внешнюю сторону деятельности Церкви, она глубоко искажает само христианство. И особенно опасна эта концепция, особенно опасна, предупреждаю вас, когда монашество начинает заниматься этой деятельностью. Тогда все. Почему все? Потому что суть монашества, как только что мы говорили, в умном делании. Какое мне умное делание? Я молодой монах, я должен заниматься молодежным движением. Понятно вам? Там молодые симпатичные девушки. Вам понятно? Или вам непонятно? Или вы уже достигли стоического бесстрастия? И начинается моя молодежная деятельность. Правда же красота? Ну что вы! Слышите? Это вызывает улыбку. На самом деле это слезы только должно вызывать. Да, это ладно вам, вы-то старые, вам-то ничего. А я-то молодой, например, и молодежным движением заниматься. Что делать тогда? Вот, друзья мои, особенную опасность представляет это, когда вдруг подобного рода деятельность обрушивается на монашество. О каком там умном делании может идти речь тогда? О каком монашестве может идти речь? Почему я говорю о монашестве? Потому что не свои слова я вам говорю, а слова святых. Не будет истинного монашества, не будет никакого христианства. Потому что это еще небольшая кучка людей, которые, может, хочет осуществить в себе нормы христианской жизни. Нормы. Таким образом, тогда они становятся неким светочем, что ли. духовным импульсом для всех других. Если этого не будет, все, машина останавливается, мотор не работает. Вот какое дело. А эта тенденция очень сильна. Сейчас сплошь и рядом приходилось наблюдать о том, как монашество вовлекается в подобного рода деятельность, и что происходит с этими бедными монашонками. Что с ними происходит, да. Я даже не говорю о том, что некоторые из них женятся, это, так сказать, это естественно совершенно, и нечего об этом и говорить. И виноваты, кстати, на 9/10 не они, а те, кто их посылают в этот огонь. Это совершенно ясно. Да. Речь идет о том, что, в принципе, монашество таким образом исчезнет, а с ним и вся Церковь по существу. Форма может остаться, вы слышите? Форма. Торжественное богослужение, золотые купола. Только кто там будет молиться, интересно. В отношении вот этой идеи того, что главная задача Церкви в социальном служении, очень хорошо сказал Алексей Степанович Хомяков. Я вам приведу его слова. Вы послушайте, что он писал. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями». Хочу вам сказать, что когда он употребляет слово «религия», это же наш русский мыслитель, он говорит о православии, а не о чем-нибудь. Да. Прежде всего, послушайте, есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Даже не понимаете, конечно, сколько их проблем, этих социального порядка, Боже мой! Когда Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах, и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Ой, так сказал, даже страшно и зачитывать. Она теряет всякое право на доверие людей. Но повторяю вам, что зато это приветствует, этому аплодирует, этому фонтанирует в своих эмоциях светская власть. Вот, наконец-то, Церковь начала заниматься этим. Вы слышите, какая серьезная проблема на самом деле оказывается перед лицом Церкви, когда мы говорим об этих вещах. Да, Церковь может этим заниматься, но как тем, что является вторичным, а не первостепенным. Основное внимание Церкви должно быть направлено на то, чтобы объяснять, постоянно втолковывать, повторять и призывать все непрерывно. К чему? О чем? О том, что необходимо очищать душу свою от всякой грязи, указывать путь преображения, если хотите, человека ветхого, человека нового, указывать на те законы, которые присутствуют в духовной жизни. Вот о чем непрерывно должно говорить. Но при этом, да, можно, конечно, заниматься и этим. Но так, чтобы это ни в коем случае не повредило самому главному. Знаете, беда, когда в бочку меда нальют даже ложку дегтя. А если когда наоборот, в бочку дегтя вольем ложку меда, и будем торжествовать, да? Что из этого получится? Вы знаете, беда, когда происходит омерщение христианства. Понятно? Омерщение. То есть, когда основное все внимание обращается на эту материальную сторону жизни. В результате что происходит? Посмотрите, что сами верующие чего ищут. Мы же с вами много раз повторяли. Подойдите с магнитофончиком к очереди, к огромной очереди перед какой-нибудь святыней и попросите их сказать, о чем они молятся. Я думаю, что отойдете, рыдая глубочайший материализм только о земном. Только. Только. Никого даже не беспокоит, что он непрерывно находится в осуждении, в неприязни к другим людям, а то и злобе, в тщеславии, в зависти, в жадности. Нет, 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 какой там об этом? Вы слышите, к какому состоянию в таком случае приходит церковь уже, как тело Христово, да? Христово ли оно становится? Церковь, то есть целое тело. Что же тогда будет? Куда же мы пойдем? Не случайно Христос сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Оказывается, духовная жизнь – это личное дело каждого. Об этом нечего говорить. Слышите? Об этом нечего говорить. А мы будем говорить только о земных проблемах. Да, можно сожалеть, конечно, и о пьянстве, и о наркомании, и о прочих вещах, я понимаю. Можно все это, но только при условии, когда при этом непрерывно и постоянно, да, ведется проповедь о том, каким должен быть человек. Потому что что проку, скажите мне, что вот эту наркоманию мы вызвали из этой болезни? Ну, вызвали, так. И что? А дальше что? Если он не получил никаких знаний о христианстве, никаких знаний о духовной жизни, никакого понимания о том, к чему он должен стремиться. Помните, я вам говорил, один был старец, который отчитал одно от беснования. А потом в ужас пришел. Она бросилась в такой разврат, что он не знал, что уже потом и делать. Отчитал. Да, выгнал беса, как кажется. На самом деле бес-то и обманул. Вместо одного вошло десяток. Только уже не в внешнем выражении, когда корчило ее, и она кричала, а уже в выражении гораздо худшем, духовном, когда страсти охватили и погубили ее. Ну, вот так, друзья мои. Это очень важный такой тоже момент. То есть это не момент, это важная реальность. И в чем, как может произойти извращение цели христианской веры? Слышите? Извращение. Мое царство не от мира сего. Царство Божие внутрь вас есть. Блаженны чистые сердцем. Тот, кто будет чист сердцем, тот может проводить и внешнюю деятельность самым верным путем, самым правильным путем. Понимаете ли, в чем дело-то? А если не чист сердцем, то грош цена твоей социальной деятельности. Бог из камней этих может сделать детей Авраама. Помните? Вот что. Разве в этом задача церкви –